Slava Gospodu. Я уверен, что в это утро есть люди, которые вчера вечером, когда ложились спать, планировали в это утро встать, что-то сделать, куда-то поехать, с кем-то встретиться, но они не сумели это сделать. Их дни закончились. Но нам Бог дал это утро, поднял солнце. Может быть, оно не так заметно за тучками. Но я уверен, что оно есть, потому что мы видим, что наши улицы освещены, и мы можем не включать свет, можем видеть все. То есть Бог поднял солнце над нами. Бог дал нам этот день. Поэтому я считаю, что хорошее время сегодня, воскресное утро, сказать благодарность Богу за то, что Он для нас сделал. Люди старшего поколения машут головами, подтверждая эти слова, а детки еще не понимают этого. Для них кажется, что это будет бесконечно каждое утро. А для людей, которые уже прожили десятки лет, для этих людей понятно, что все конечно в этой жизни. Знаете, часто, чтобы что-то сделать, мы ищем повод. Мы говорим, я это сделал, потому что он не сделал. Ну, не обязательно плохое, может быть, хорошее. Кто-то благословил кого-то, как, не знаю, там, материально благословил, или помощью благословил, или советом благословил. И мы говорим, я решил ему тоже там как-то благословить, как-то помочь. Или наоборот, каких-то плохих поступках, там, вот я в своей жизни часто беседовал с людьми грешными, и у грешников была всегда одна и та же тактика в разговоре. Они говорили, когда как-то упоминался грех их, сами ли они говорили, или кто-то им говорил, всегда они начинали приводить какие-то причины, почему они сделали этот грех. Мужчины пьющие говорили, что я пью, потому что вот у меня такая жена, она так вот вредная там и так далее. Женщины там какие-то свои нездравые поступки тоже оправдывали какой-то предысторией. Там, если там, допустим, в семье нездравость, то по отношению к мужу, а потому что он там когда-то там что-то сделал или сказал, или еще что-то. Коллеги на работе, когда скандалят там или еще что-то, тоже находят какие-то причины к своим поступкам. Я вам скажу так, что для греха всегда можно найти причину. Но для того, чтобы не делать грех, есть только одна причина. Для греха, для того, чтобы делать грех, есть масса причин. Масса причин. А для того, чтобы не делать грех, есть одна причина. Знаете, как эта причина называется? Знаете, как называется? Bitte. Genau. Сегодня Вадим, сегодня Вадим уже несколько раз сказал, та причина, что Христос воскрес. Аминь. Я думаю, что Вадиму надо уже на румынском выучить тоже эту фразу. Нет других причин, почему мы можем жить праведной жизнью. Только та сила, которая с воскрешением Иисуса Христа спустилась на землю. Только эта сила может нам дать эту способность не грешить. Я хочу сегодня прочитать несколько мест Писания. Часть мест Писания из Ветхого Завета, точнее одно место Писания из Ветхого и два из Нового Завета. Очень важно, как мы живем. Очень важно, как мы строим нашу жизнь. Знаете, я видел людей очень талантливых людей, но они неправильно строили свою жизнь, они неправильно ставили перед собой авторитеты, и мне удивительно, их талант, он постепенно сходил на нет, и их способности, которые Богом дарованы от начала, от рождения, их способности съедал грех. Это удивительный момент. И наоборот, я видел людей, которые правильно в Боге построили жизнь. Они ищут заповеди Божьи. И эти люди имеют благословение. То есть это вот как Писание говорит, благодать на благодать. То есть с одной стороны, мы все получили благодать. Каждый человек, мы говорим о сегодняшнем солнце, то есть люди грешные, вы знаете, вот допустим, сегодня Вадим снова говорил о футболе вчера, эти там 40 тысяч или сколько их было, насколько я знаю, вчера был важный матч, я думаю, что полный стадион был, там 40 тысяч, и все эти люди вышли, и кто-то зашел, купил там спиртное, еще что-то, и я думаю, что как-то они отметили это дело, и то есть люди провели грешно вечер, утром встали, а Бог им все равно дал солнце, все равно дал благодать. Но те, которые называются себя христианами, они получают не просто благодать, они получают благодать на благодать. Это когда ты принимаешь ту инвестицию благодати, силы, которую Иисус посылает в твою жизнь, и ты ее преобразовываешь, ты ее используешь для того, чтобы возрастать, и Бог, видя твой духовный рост, Он тебе больше и больше, больше дает. Я хочу привести одну поговорку. На языке из моей родины, на моем родном языке есть такая интересная поговорка. Я скажу сначала на украинском, а потом на русском, если будет непонятно. «Покірне телятко двух мамок сосе». Значит, покорный теленок двух мам упитается от двух мам, двух коров сосет. И знаете, в этом есть мудрость определенная, и она даже есть духовная мудрость. Когда мы покоряемся Богу, когда мы следуем Его заповедям, вот мы сейчас в пятницу проходим путь народа израильского, и мы видим, как Бог говорит, будешь исполнять, будешь благословен, будешь все выше и выше, и если не будешь исполнять, будет все по-другому. Мне на этой неделе, знаете, как словно такое, ну я не могу сказать, что это откровение было, но как бы очередное напоминание. Я хотел посмотреть прогноз погоды, я открыл сайт, где прогноз погоды, и там всегда раньше была карта облаков, динамичная карта. То есть можно было посмотреть, если там кликнуть, чтобы это видео прокручивалось, можно посмотреть, как в течение дня на территории Германии будут изменяться облака. И можно догадаться, где будет солнечно, где будет пасмурно, то есть где будет дождь идти. И вот я посмотрел, в тот день в Лейпциге должно было быть немножко солнечно, а там, где я работаю, там полностью весь день должен был в облака. Но потом я кликнул, чтобы увеличилась эта картина. И я хотел посмотреть над пусть не всем миром, ну над Европой, над Африкой. И я очередной раз посмотрел на пустыню Сахара, а там солнце. И вот я увидел, что Европа покрыта облаками. Может быть, я бы хотел, чтобы солнышко светилось, но я понимаю, что облака – это то, что принесло водичку на землю, принесло благодать на землю. А над пустыней, вот над вот этим местом, где пески, где безжизненное пространство, там солнце светит. И я понимаю, что это солнце, оно выжигает все. И для меня стало тоже очевидно, что стоит Богу что-то изменить там, я не знаю, гольфстрим немножко изменить, и над этой пустыней снова придут облака, и эта пустыня снова зацветет, как там много сотен лет назад эта земля была плодовита, эта земля произрастила буйную растительность, потому что когда там под песками роют, то находят там остатки деревьев и так далее. Но в какой-то момент Бог решил, наверное, люди что-то там делали на этой территории не так. Все, я убираю благословение, убираю с этой земли. И вот Израиль, когда Бог ввел туда Израиль, мы читаем, что там Иордан был полноводный, что на берегах Иордана водились бегемоты и так далее. Пойдите, хоть одного бегемота сейчас найдите Иордан. Для народа израильского, когда они вместе с Иисусом Навином должны были преодолеть Иордан, это была проблема. Это была река очень широкая, и надо было чудо Божье, чтобы эти воды расступились, и весь народ шел через Иордан. Я прожил последние годы на берегу большой реки, примерно 2000 метров, там может быть ширина реки. И я понимаю, как это вот, как вот взять, мостов нет, и ты должен, там 3000 человек должны преодолеть. Как это? Вот я не знаю, какой ширины был Иордан, но он был широкий. Сейчас Иордан можно перейти легко вброд. Это не есть проблема. И Бог сказал, Израиль, если ты будешь выполнять мои заповеди, я буду благословлять тебя. Он ввел в эту плодородную землю. Мы одну из последних глав, которую мы разбирали, я поразился. Я раньше читал, но как-то не обращал внимания. Бог сказал: «Израиль, я тебя вывожу из Египта». Помните, это была самая богатая территория на тот момент. Это, ну, такие, я не знаю, Соединенные Штаты Америки нынешние. Вот самая богатая земля — Египет. Но Бог говорит: я тебя веду такую землю, где ты не нуждаешься, как в Египте, что ты должен орошать землю, чтобы урожай собирать. Та земля, куда ты идешь, она лучше, она сама себя орошает. То есть, понимаете, Бог вел для Израиля особую землю, особое благословение видел. Но Бог сказал: Израиль, если ты отойдешь, то я тебя не буду благословлять. И мы видим, какие трудности, и даже климатические трудности у Израиля. Но для того, чтобы быть верным Богу, для того, чтобы быть крепким в Боге, надо правильно построить жизненный процесс. Я хочу вам прочитать книгу Иисуса Навина, 1 главу, 8 стих. Наверняка многие из вас знают этот стих, один всего стишок. Первая глава книги Иисуса Навина, 8 стих. Перед Иисусом сложная задача предстояла. Был руководитель, был Моисей, и вот все, Бог забирает Моисея, Моисей отходит в вечность, но вместо Моисея Бог ставит Иисуса Навина. И вот очень важный момент, все мы понимаем, что от того, какой будет Иисус Навин, такой будет народ израильский. И Бог дает буквально одним стихом повеление для Иисуса Навина, как сохранить в себе веру. Я думаю, это сейчас актуально и для нас, когда к нам приходят какие-то невзгоды, какие-то сложности, может быть, грех одолевает. Вот это место, оно очень, очень может нам помочь, потому что оно позволяет нам сохранить стабильность в Боге, стабильность в вере, силу в вере, понимаете? И вот я читаю 8 стих 1 главы Иисуса Навина. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Я думаю, что если бы к любому из нас пришел какой-то мудрый человек и сказал: я тебе дам пару советов, и ты в результате этих советов ты очень много приобретешь. Ты будешь знать, там, например, как деньги зарабатывать большие, или как там правильно семью построить, или какие-то советы. Мы бы схватились за этого человека и сказали: давай, пожалуйста, расскажи мне эту тайну великую для меня. И вот здесь сокрыта еще большая тайна. Бог говорит Иисусу Навину, как ему сохранить верность Боге. Потому что будут приходить люди, если вы дома прочитаете выше и ниже, там Бог говорит об испытаниях, которые будут Иисусу Навину. Бог говорит: не бойся. Понимаете, если Бог говорит: не бойся, это значит, он что-то знает. Значит, Бог что-то предупреждает. Значит, будет такая ситуация, которая любого другого человека в страх приведет. А Бог говорит Иисусу Навину: не бойся. И я как бы вместо Иисуса Навина задаю вопрос Богу: Боже, мне только не бояться или еще что-то надо делать? И тут Бог отвечает мне и вам, и Иисусу Навину. Бог говорит в 8 главе: вот возьми эту книгу, и пусть она не отходит от тебя. Ни направо, ни налево не отклоняйся. Исполняй вот это все. И мне нравится в этом стихе что? Что Бог говорит о будущем. Понимаете, очень, очень нелегко как бы прогнозировать, предсказывать, давать советы на будущее. Каждый из нас хочет иметь очень хорошее будущее. Я еще не видел ни одного человека, который говорит: я хочу, чтобы мне было похуже завтра, чем сегодня. Каждый хочет хорошее будущее. И вот здесь Бог говорит Иисусу Навину: вот делай так, так, и будет у тебя хорошее будущее. То есть, другими словами, знаете, очень важно быть стабильным в вере, очень важно стабильным в Господе. И вот это место, оно подсказывает, как это делать. Один из самых важных моментов – это чтобы у нас был источник благословенной информации для нас – Библия, и чтобы мы уделяли ее, этой книге, внимание. Исследуйте, погружайтесь в нее, читайте. Если вы не будете читать, если мы не будем читать Библию, ну, конечно, Бог попытается еще какие-то нам открыть источники для познания слова истины. Но самый главный источник – это Библия. И поэтому Господь дает такое перед выполнением очень сложного задания для Иисуса Навина. Господь дает такое поручение: сделай так, чтобы эта книга не убегала от тебя. На самом деле, как правило, мы убегаем от Библии, но здесь такой оборот употребил Бог, говоря Иисусу Навину, да не отходит вся книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Ну хорошо, я читаю Библию, что мне делать дальше? Я хочу вам прочитать, мы недавно читали это место, еще раз хочу прочитать. Это Евреям 12 глава сначала. Тоже сегодня и песню перед этой проповедью пели, очень, очень подходящую. Евреям 12 глава с самого начала, 3 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить подлежащее нам поприще». Взирая на начальника, смотрите, с терпением сказано, то есть не роптать, не постоянно находиться в пессимизме, в депрессии. Здесь написано с терпением проходить подлежащее нам поприще. И как это делать? Вот тут очень важный момент. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. И очень важный стих, я люблю этот стих, он опять же дает нам определенное указание на будущее. Друзья, на будущее, не на прошлое, а на будущее. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Апостол, когда пишет это место Писания, он знает, что есть христиане, есть периоды христиан, когда, вот знаете, они характеризуются большой слабостью. Когда человек находится в таком размышлении, он не знает, что делать и так далее. И вот этот стих, он хорош тем, что здесь сказано, что нужно сделать, чтобы не оказаться в такой ситуации. То есть сели вы дома вечерком, прочитали вы Библию. Как говорил один брат, говорит, у кого-то проблемы с бессонницей, у меня нет проблем с бессонницей. Я открываю Библию, две главы, и я уже сплю. Наверное, вы знаете, бывают такие эффекты. А здесь сказано о другом. То есть, если вы отмечаете, там, сегодня я буду читать 5 глав Библии, читаем 4 главы прочитали, на 5 заснули, то мы, ну ладно, я не 5 прочитал, я 4, отметили 4. Нет, такое погружение в Библию, оно не подходит. Для погружения в Библию надо готовить сердце свое, надо подходить с трепетом к этому моменту. И Писание говорит, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание. То есть помыслите об Иисусе Христе, который был распят, который пошел только для одной цели, чтобы нам принести жизнь вечную, нам принести силу противостояния грехам. Я вам привел пример, как мне доводилось с грешниками беседовать, и у каждого грешника всегда было оправдание. Этим летом я был на родине, ездил, и мне довелось разговаривать с одним человеком, который был на тот момент был, не знаю как сейчас, в реп-центре. И вот я слышал об этом реп-центре не очень хорошая информация, что они используют труд этих людей зависимых и так далее. И я беседую с ним, я спросил у него, ну а как ты относишься, как у вас там в реп-центре, как у вас тяжело и плохо ли, хорошо? Я хотел понять их отношения, задал ему такой вопрос. И знаете, меня поразила реакция этого человека. Он сидел на скамейке, немножко наклонив голову, мы там о разным вопросам беседовали, а потом я задал этот вопрос. И вы знаете, он так очень быстро поднял голову, посмотрел на меня в глаза и сказал такую фразу, которая меня, как секанула, так просто поразила. Он говорит, ты знаешь, все ж лучше, чем на кладбище. И я понял, что этот человек осуждает себя. Это путь к покаянию, это путь к размышлению. Он сказал, что ты знаешь, если бы я не попал в реп-центр, я бы уже был мертв. То есть эти люди, которые там со мной трудятся, они меня вытянули. И мне очень понравился вот этот ответ. То есть он, понимаете, он не стал лукавить, да, он говорит, мне все равно, да, им, наверное, платят за то, что я тружусь здесь, но то, что они сделали для меня, это значительно выше, чем то, что они мне показали путь к Христу и так далее. Ну, понятно, что чтобы реп-центр функционировал, надо какие-то деньги, и вот они так поступают. Поэтому, когда вам легко, друзья, я не хочу сказать, когда вам тяжело, когда вам легко, вот в этот момент не забудьте помыслить о Христе, когда у вас вроде бы все слаживается хорошо, станьте на колени, может быть, откройте Библию, может быть, не на коленях откройте Библию, читая Библию, подумайте, что Бог сделал, какие силы Бог задействовал для того, чтобы мы с вами имели возможность противостоять греху. Просто представьте себе. И последнее место, которое я хочу прочитать, это Иакова, 5 глава, 13 стих. Это уже когда случилось. Если первые два места мы прочитали, это когда нам хорошо, но что нужно сделать, чтобы иметь благословение, как нужно построить свою жизнь, то тут уже Бог подсказывает через апостола Иакова, как нужно реагировать на существующие ситуации. Тут написано в 13 стихе, немножко ниже, «Злостраждет ли кто из вас?» Пусть молится. То есть смотри, что такое злостраждет? Это когда тяжело, неважно там, в семье, на работе, физически. Здесь не сказано, надо психовать на других и агрессивное поведение свое выливать, агрессию свою. Не сказано. То есть здесь четко сказано, злостраждет. То есть когда тяжело, когда зло страждает, понимаете? То есть это когда обстоятельства такие, что очень сложно. И здесь сказано, в эту ситуацию иди становись на колени. Не кричи на своих близких, не выливай гнев. Сказано, иди и становись на колени. Другая ситуация. Весел ли кто? Это так тоже бывает. Знаете, есть люди, которые постоянно находятся в депрессии. А здесь апостол Иаков пишет, что бывает в жизни это нормально, если когда-то кто-то весел. И вот если весел ли кто, пусть поет псалмы. Веселье должно тоже как бы преобразовываться в хвалу Богу. Смотрите, что нужно поступать, если болен. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. То есть здесь сказано, как должен проходить процесс реабилитации. Мы знаем, что в Германии, если человек лечится, если серьезная болезнь, когда делается операция, после операции дают еще человеку, посылают в определенные курорты, в определенные места, чтобы человек восстановил весь свой иммунитет, силы восстановил и так далее. То есть прошел реабилитацию. И вот здесь сказаны моменты реабилитации. Первые два стиха мы прочитали как превентивные меры, как меры, которые нужно делать в жизни, принимать, чтобы не оказаться в проблеме. Но если мы оказались уже в проблеме, то тогда вот нужно так поступать, как Иаков пишет. Сегодня у нас хлебопреломление, сегодня мы приходим пред Богом. Поэтому это, наверное, проповедь больше на будущее, на следующий месяц. Старайтесь, может быть, следовать Писанию, размышляйте об Иисусе Христе, о Его жертве, исследуйте Писание для того, чтобы вам в следующий раз подойти крепкими в вере к этому моменту, к причастию к страданиям Христа. Аминь. Давайте помолимся.